Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Добрый всем вечер. Меня зовут Диана Арбенина. Это наше радио и моя авторская программа «Последний герой» или «Акустика редких людей». И сегодня у меня в гостях человек, с которым я очень давно мечтала познакомиться. Лет 20 как мечтала познакомиться. Буквально с того момента, когда увидела его в черном длинном плаще где-то на питерской солянке, то ли в юбилейном, то ли в каком-то другом огромном комплексе, где был фестиваль рок-музыки. Человек, который, сам того не зная, спровоцировал меня на песню, которая с тех пор ассоциируется именно с ним и которую всегда исполняя, я думаю о нем. Это Найк Борзов.
Целовать тебя в шею, оставаться следами безупречного цвета переспелой рябины, что теперь между нами. Я не сдам, я не сгину, мой моторчик рывками, мой моторчик рывками звенит. А хозяин влюбленный, встречи стали опасны. Это игры для взрослых, первобытные танцы, что теперь между нами. Я не сдам, я не сгину, не прошу тебя сдаться, помогу тебе сдаться, погибнешь. А тишина атакует, а мы в секунде от неба. Поздно бабочкой в стекла, я же вижу, ты хочешь, что теперь между нами. Никогда не забудешь горький мед и цунами, горький мед и цунами, 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 ай-ай-ай, что теперь между нами?
Мрачной рожей, очень демонического содержания, и мне кажется, это был ты. Скажи мне, пожалуйста, какой-то стадион.
Да, постоянно туда ездил. Я помню, там и Невские десанты какие-то проходили, и в Юбилейном, я помню, выступали, и на Петропавловской крепости проходил какой-то крутой фест. Я помню, там 3 дня гремели, там всякие диповые комплексы там. И в Юбилейном, я помню, выступали там, и вот Свинья
вот был...
еще был живой, я
класс.
Помню. Да, там.
Значит, меня не подвела моя память.
Но черный плащ у меня был, настоящий офицерский
плащ. Вот,
плащ.
Я помню, что... Мы такие были, как же сказать, ну, тут цензура, понятно. Ну, скажем, салаги. И я помню такой шепот. Найк Борзов, Найк Борзов, Найк Борзов. А я, поскольку не из Питера и не из Москвы, я очень плохо знала рок-клуб в принципе. Ну, и вообще, как плохо знала, так плохо знаю. И я думала, ой, да, наверное, кто-то такой очень крутой. После этого нас метнуло, по-моему, в 2000-м, когда у тебя вышел «Супермен».
Угу.
Тогда же это было, да?
Да, в 2000-м.
И говорили о том, что это музыка нового космического поколения и просто музыка, которую никто никогда не слышал, и это просто всех с ног сшибет. И зазвучала песня «Три слова». Я подумала... Почему меня парят, а? Не, ну реально я подумала, почему,
понимаю,
меня,
да?
Почему меня парят?
Я знаю 3 слова, 3 матерных слова. Сознанием этим я вышел из дома. Зашел в пиццерию, купил сигареты и махом одним съел 4 конфеты. У-у-у-у. небольшая подкова. Куплю проститутку в сиди модной группы, бутылку портвейна и презервативы.
Я подумала, раз меня парит, наверное, в этом что-то есть. Но а потом...
Очень многих взбесила эта песня, я помню. Да.
Ну, не то чтобы взбесила, понимаешь, в чем дело?
Меня люди начали ассоциировать с этим чувачком, как бы, я помню. Я помню реакцию на нее совершенно разных людей. Для меня она была тоже, в общем-то, такой странной всегда композицией. И помню, как Миша Барзыкин, даже вот группа «Телевизор» такая питерская, вот он даже...
В курсе.
Он даже как-то прям очень сильно расстроился. Мы сидели как-то возле бункера еще, на Тверской еще был этот клуб... Вот
знаю.
И вот его был концерт, и мы что-то уже после концерта сидим где-то там на ступеньках, что-то курим, выпиваем. И он: «Найк, ну ты же такой крутой чувак, такие песни писал. Ну как же ты мог вот это, извиняюсь, написать вот это три слова вообще?» Он прям разочаровался во мне, я помню. А потом там тусовали мы в клубе еще «Край» такой был тоже в Москве. И там вот Юра Орлов, такая группа, Николай Коперник, тоже уважаемый мной человек, говорит: «Чувак, это гениально, я прозрел».
И тут появляется песня, вот эта прощальная песня.
Последняя.
Последняя песня. Я думаю: «А, ну так все понятно, у меня все сошлись, вся мозаика сошлась».
Ты слышишь, слышишь, как сердце стучится, стучится по окнам, по окнам, по крыше, как дождик, твой нерв на исходе, последняя капля, последний луч света, последний стук сердца. Ты видишь, видишь, умирает в огне преисподней сиреневый мальчик. Он сильно напуган, подавлен, он пишет картину. Своими слезами. кошка хвостом своим, пролетая над домом яркой кометой, рассекающей вечность и темное небо, ты выйдешь из кухни в ситцевом платье.
Тут я, конечно, в тебя влюбилась, потому что это потрясающая песня с точки зрения фатальности. Я не знаю, как ты относишься к этому слову, но вот этот фатум и эта лиричность здорово. Вот у меня такой вопрос. Все. А что, спасибо?
Не, спасибо тебе, что обратил внимание на это.
Не, ну это очень классно. Это действительно такая нежность, которой очень мало у парней, которые играют, так сказать, непопулярную музыку.
Я вообще такой некроромантист, как бы.
И скажи мне, пожалуйста, тебя часто не понимали?
Большую часть моей жизни, в общем.
И как это проявлялось?
Ну, разные эпитеты приходили там, и сумасшедший какой-нибудь, и многие даже, я знаю, нескольких таких очень крутых психиатрических врачей, которые на примере моих песен защищали себе диссертацию, то есть они на моих песнях ставили мне диагноз. У меня вот есть эти дипломные какие-то работы даже. Ну, это смешно, конечно, весело, но, тем не менее, в этом что-то есть.
А когда ты начал писать?
Мне очень много об этом рассказывали, о моем неосознанном возрасте, когда я просто валялся на спине, дрыгая руками и ногами, и производил какие-то мелодии. Очень быстро и резко я начал напевать что-то свое.
Интонации.
Да, и когда уже появились у меня вот эта речь там, когда я начал понимать вот это вот, как слова работают, в общем, я начал писать текст, у меня прям очень много сохранилось таких прям совсем детских, дурацких текстов, написанных в каких-то там тетрадках корявыми почерками. Я даже... Есть тексты, которые писала бабушка вот за мной.
Под диктовку?
Я просто вот гнал, а она вот записывала, тупо сидела рядом, да, вот ее почерком там. Ну, забавно, дедушка записывал это все на кассетный магнитофон с микрофоном. Даже когда я ложился спать или там заходил в душ, я начинал там петь, они вот... Я знал, что они стоят под дверью и слушают.
Классно.
Всей толпой как бы. Это было забавно, то есть, да, у меня папа увлекался музыкой, мама тоже, бабушка очень круто пела, там, мой там прадедушка очень был крутой баянист, рвал меха там на всяких свадьбах и вечеринках, по нескольку баянов разрывал, бабушка рассказывала, собственно говоря, вот. Ну, это вот реальный рок-н-ролл устраивал человек, то есть вот эта вот гармония соль, до, ре, то есть он та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и все по потолку просто танцуют, то есть вот реально, какие гитары ломать человек, рвал баяны вообще. Просто, то есть вот это вот рок-н-ролл, я считаю, это вот круто, это Америка просто стоит в сторонке и курит по сравнению. Они же у нас украли весь этот рок-н-ролл. Как только мы эти лампы накаливания придумали, собственно говоря, они у нас их сперли после войны и вставили к себе в комбики, в эти свои фендеры. И сразу началась вот эта вот эра рок-н-ролла в Америке, собственно говоря. А так все у нас, все разработки идут от России, как бы как музыкальные, так технические.
Пол Маккартни жив?
Пол Маккартни. Вот мне вот этот момент очень интересен. Но Маккартни пока молчит, но я вот жду вот этой экспертизы генетической, когда вот... Но это круто, если действительно Пол Маккартни умер в 60-х годах, да, годах, и все перлись от его двойника. И это, в общем-то, логично, почему Джон Леннон его возненавидел с тех пор, собственно говоря, и всячески его подставлял и глумился над ним.
Послушай, по поводу песен просто я хотела закончить. Дело в том, что я даже не знаю, мне кажется, я намного жестче, чем ты. Во всяком случае, для меня это, конечно, удивление, но тем не менее, у меня какие-то очень такие конкретные, категоричные выводы. Вот я наблюдаю очень часто людей, которые хорошо очень начинают писать. Ну, вот начинают писать, условно, там, скажем, в 93-м году. И вот у них это все кайфово получается 2 года, а дальше просто лажа. И у меня такое впечатление, что они действительно боятся перестать писать песни и боятся с этим завязать, потому что это же наркотик самое главное. Мне кажется, самый главный наркотик – это вообще любовь и игры. Ну, сцена, я имею в виду. Но, во всяком случае, вот в моей жизни вот все затмило сцена и любовь, потому что я понимаю, что я без этих двух составляющих, мне будет тяжело. Но Ведь на самом деле невозможно всю жизнь писать песни, и некоторые люди, понимая это, начинают заниматься халтурой. А в твоем случае, мне кажется, это просто невозможно, потому что твой сосуд настолько велик, что он быстро заполняется по количеству времени, хотя оно, конечно, относительно.
Наоборот, мне кажется, очень долго, поэтому у меня такие паузы между пластинками по 2-3 года.
Ну и что?
Это такой у меня, в общем, 2 года такой минимум для записи альбома.
Послушай, даже если... Хорошо, я парирую. Даже не вдаваясь, так сказать, в детали производительности труда, что, как, если можно так выразиться, что, в принципе, совершенно не важно, ты ведь не на фабрике работаешь.
Ну да, здесь нет сроков каких-то.
Я ни одного не видела парня, который бы, так сказать, рожал такое количество названий. То есть, поясню, «Киллер Хонда», «Инфекция», «ХЗ».
Ой, да их столько этих групп у меня было вообще.
Так именно.
Сейчас еще есть «Гравитационная сингулярность», у меня проект такой безумный.
«Гравитационная сингулярность»?
Ну да, ну черная дыра тупо. Ну я вообще романтик, я даже страшные вещи какие-то стараюсь описать таким образом, что есть все-таки некий светлый выход, присутствует все-таки какая-то точка светлая в этом мраке. Вот, и я вообще все так воспринимаю. В принципе, пустота для меня, она очень такая насыщенная. Вот, условно, в отсутствие света может быть больше света, чем в его присутствии.
Я заполняюсь пустотой из бездны ваших глаз, и не залить ее водой всех бесполезных фраз. Из трещин губ сочится ночь, никто не в силах мне помочь. Я переполнен пустотой, когда я рядом, меня нет с тобой. Пустота, пустота, пустота. Пустота, пустота, пустота. Я засорен, опустошен, и голова горит огнем. Я существую только в ваших снах, где поселился беспросветный мрак. Ну что, давай разрежем швы душевных ран. Под кожу просочимся мы, там океан. Ну что, давай пойдем ко дну, где так густо, безмолвно, словно сон кита, пустота. Утнул я в дождь свое лицо, припал губам огней, тем, что горят глазами сов у городских морей. Из трещин губ сочится ночь, никто не в силах мне помочь. Я заполняюсь пустотой, когда я рядом, меня нет с тобой. Ну что, давай разрежем швы душевных ран. Под кожу просочимся мы, там океан. Ну что, давай пойдем ко дну, где так густо, без слов и звуков нам поет пустота. Пустота, пустота, пустота. Пустота, пустота, пустота. Ну что, давай разрежем швы душевных ран. Под кожу просочимся мы, там океан. что давай пойдем ко дну, где так густо, безмолвно, словно сон кита, пустота.
Если бы мне его поставили, этот трек, я бы поняла, что это не твоя лирика.
Это песня из моей недавно вышедшей пластинки 2014 года «Везде и нигде» называется. Единственная песня на пластинке не моего авторства. Вот, я немножечко подредактировал текст, не более того. А песню написал мой друг, украинский, в общем, донецкий музыкант Максим Шевченко. И эта песня вышла на EP-шке его группы «Йога» в 2010 году. Вот, и это очень забавная, опять же, история. Здесь как бы такой очень милый такой временной аспект присутствует, как бы путешествие во времени. Грубо говоря, Максим был моим фанатом всегда еще с детства, любил мои там пластинки, слушал ла-ла-ла. И вот эта вот песня «Пустота» была им написана под впечатлением моей музыки. Вот когда он ее издал, она мне дико понравилась сразу, и я захотел ее сделать своей, собственно говоря. Я ему позвонил, говорю, хочу вот спеть твою песню и вставить ее в свой новый альбом.
Класс.
Вот, он говорит, вообще делай, что хочешь, собственно говоря. Но она у него звучит в таком очень бодрое, такие там диско-барабаны такие. И для меня она как бы вот в его исполнении звучит вот сейчас как ремикс. А я сделал из нее вот как бы оригинальную версию, но уже позже, чем ремикс, собственно говоря. И вот, собственно, мы получается, что ремикс на песню был создан раньше, чем сама оригинальная, грубо говоря, песня. И вот мы вот с таким вот ощущением теперь с Максом живем, что я написал как бы эту песню, а он сделал на нее ремикс, но раньше на 4 года.
Сейчас вспоминаю по ходу это. Я совершенно не готовилась. Какие-то такие вещи, которые, скажем, знаю только я, и которые другим смыслом все это наполняют. Если, например, сказать про песню «Одна она», я ее услышала по радио, позвонила, и меня обломила радиостанция. Если сказать про спектакль, в котором ты участвовал, я о нем услышала под феном, находясь в парикмахерской, ну и так далее. Это же очень кайфовые такие вещи. А он закончился?
Да, мы играли всего год, он шел.
А ты его понял?
Надеюсь, да.
Ну, а вот ты расскажи, кто он для тебя?
Кто? Что, Курт Кобейн?
Ну, конечно.
Я, конечно, да, изучил его историю, посмотрел все документальные фильмы, которые на тот момент существовали, расследования вот этих людей, которые обвиняли его жену в убийстве, в заказном и так далее. В принципе, они до сих пор это делают, обвиняют, нашли новые факты, что она его заказала и так далее. То есть он собирался с ней развестись. Ну, она наркоманка, а он хотел как бы жить нормально, в общем-то, писать. Он любил группу Битлз, любил играть на акустических гитарах. То есть он хотел вот... Короче, чувак хотел уехать в деревню и писать вот такую красивую кантри-музыку, вот такую. Ну, как бы, без всякой вот этой...
А ты думаешь, он бы уехал?
Мне кажется, да. То есть, как бы, когда он окунулся вот во всех, весь этот шоу-бизнес, он реально офигел. И я просто играл такой некий собирательный образ людей, которые вот не смогли, собственно говоря, справиться вот с этим совсем и под воздействием, как бы, и ушли в мир иной какими-то вот такими вот способами, типа наркотики, самоубийства, еще что-то там, Дженнис Джоплин, там, Моррисон, Хендрикс, та же Эми Уайнхаус. В общем-то, я вот их всех, собственно говоря, играл в лице Курта Кобейна. Для меня это был вот такой больше спектакль. У меня есть фильм. Фильм называется «Наблюдатель». Это такой автофильм. Исполнение песни «Ангел и змея» как раз. Ну, я там, короче, себе порвал там связки на сцене на этом концерте. Угу. Вот. И вот это исполнение «Ангел и змея», как раз во время этого исполнения, вот этот вот момент с ногой у меня происходит. И я вот с этого начинаю этот фильм, как бы. Угу. И потом там у меня все мои проекты.
«Наблюдатель», да?
Да, «Наблюдатель» называется. В том числе там и вот кусок «Нирваны» как раз есть спектакля. Вот. Мои вот эти всякие ритуально-шаманские как бы проекты. Группа One Rhythmical Ritual, которые вот мы делали.
О, вот видите, я говорю, что очень много всего, но...
Вот. Это у меня такая совместная группа была с художником Вадимом Сташкевичем и совместно с театром восточного танца. То есть мы живьем исполняли какие-то там шаманили там куча барабанов, там какие-то синтезаторы, то есть я там написал кучу музыки такой безумной, в общем-то, и все это мы исполняли вдвоем с моим вот басистом Джоном в таких огромных меховых там шубах на голое тело, там в какие-то девушки там что-то, не знаю, штук 30, в каких-то там полуголые в одни фартуки на них там Сташкевич, он самые шмотки там делал прям в стиле в этом во всем. Ну, было вот реально круто, мы даже сняли, мы поехали, по-моему, под Дмитровом, под городом, нашли в области такой старый заброшенный коровник, вот такое длинное такое помещение, уже с провалившейся крышей где-то, И туда прям загнали машину с фарами, разожгли там три огромных костра. И вот просто под эту музыку начали снимать вот эти танцы. Это какая-то ранняя весна, то есть дико холодно, эти полуобнаженные девчонки там. То есть со всех окрестных деревень собрались, там пришли беременные женщины. Что это происходит? А там уже кто-то, да Найку Борзову клип снимают, там еще что-то. А я сам на крыше с этой камерой в какую-то дыру, там, не знаю, там со мной несколько мальчиков, которые бегают, там говорят, что там надо кому-то там двинуться туда, там это переставить туда. И вот мы там 5-6 операторов снимаем это. Ну, это, конечно, было безумие полное. Я потом где-то через полгода проезжал, наверное, мимо вот этого коровника, и он реально обрушился. То есть мы из него высосали вообще всю энергию. Очень было забавное время. И это тоже есть, кстати, вот из этого коровника. Есть вот в этом фильме «Наблюдатели», да. Там и инфекция есть, как бы вот как раз. Там очень много разных проектов, которые вот у меня были за 8 лет. «Бобры-мутанты» — это вот группа.
Я же говорю, много всего.
Вот, это группа, которую вообще мы сделали, то есть такой-то джем. В 2000 году мы ездили в туре. Моя группа и «Дельфин» со своей группой. То есть вот вдвоем мы ездили по Белоруссии, по России. То есть такой у нас был очень большой период. И вот в Белоруссии мы выступали, извиняюсь, как бы договорю эту историю, уже раз уж начал. Выступали в каком-то дворце спорта, где вокруг. А у них там вообще в Белоруссии бобер — это такой, ну, типа символ, да?
Вообще в курсе.
Да, и вот там бобер, короче, он был атлетом каким-то там. Там он что-то прыгал через препятствия в этих спортивных костюмах. И мы просто ходили вокруг, и у нас вот эти бобры-мутанты. Она вот все время, вот у нас вот все белорусские гастроли, мы бобры-мутанты. И вот мы приезжаем в Тольятти, это какой-то 2001 год, и на стадионе города, ну, и играю я сначала свой сет, потом «Дельфин» играет свой сет, и что-то в конце мы что-то так угорели нормально, было круто, полный стадион народу, и мы говорим, давай, типа, что-нибудь замутим, типа, джем какой-то. Я сел за барабаны, чуваки там все, вот куча, там, 2 бас-гитариста, там, 5 гитаристов, и вот мы где-то там 12-15-минутный такой психоделический нойзовый джем устраиваем. Вот с этого момента начинается группа «Бобры-мутанты», которая просуществовала до 2005 года у меня, собственно говоря. Вот, поменяла там несколько направлений. Началось все такого с психоделического такого потока, свободного потока сознания, как бы такого транса, да, а закончилось все таким вот стандартным прямобочечным трансом, как бы мы уже такой в гуа там транс, такой в псай-транс ушли, как бы, и вот как только появилась прямая бочка, вот такая синтетическая, как бы, мне эта группа сразу разонравилась, и я ее разогнал, в общем.
Погоди, а играешь ты на чем?
Да на всем, по-моему.
На всем. А почему барабаны?
Ну, барабаны я люблю, с них я вообще начал осознанно, скажем так, свое какое-то музыкальное движение, то есть я на гитарке это я как-то так с детства, у меня и гитара дома валялась, там и на баян меня отдавали, я там закончил.
Ну еще бы, после мехов-то.
Да, вот учиться я там год прозанимался в музыкальной школе на баяне. Не помню, сколько мне лет было, наверное, может быть, лет там 13, может быть, 12-13. А у меня друзья, с которыми как раз мы потом организовали группу «Инфекция», где-то через год-два, пошли, даже я, честно говоря, не знал, они говорят, вот, типа, мы нашли там тему. В ДК тут в одном занимается какой-то оркестр, духовой оркестр, и там какая тема, то есть, грубо говоря, если вот демонстрация, то, ну, тогда советские вот эти демонстрации проходили, и вот, грубо говоря, идут сначала все предприятия, а я жил в городе Видное тогда, то есть такой небольшой подмосковный городок, идут сначала все предприятия, городские институты какие-то, а потом же все школы, как бы, и вот сам, а я учился там какой-то там не в первой, не во второй школе, то есть мы шли вообще в самом конце. А оркестр духовой шел в самом начале перед всеми предприятиями. То есть первыми...
Было весело, конечно.
Первыми проходил оркестр, и потом он весь день свободен. А последними шли школы. Им нужно было ждать еще там полдня, пока вот до них дойдет очередь. И, в принципе, они уже туда пошли, вот, чтобы вот отмазываться от этих демонстраций. И когда они вечером пришли после первой репетиции, я такой, ну что, ну как? Говорит, чувак, там есть настоящая ударная установка, и на ней можно играть. Я тоже хочу в этот оркестр. И вот на следующий день поперся в этот оркестр. Меня приняли. И вот мы первый состав «Инфекции». Я, Себастьян Грей и Андрей Репа. Я играл на малом барабане. Себастьян Грей таскал большой барабан, и Репа фигачил на тарелках. Вот мы втроем были одной большой ударной установкой. И, собственно говоря, вот в этом оркестре, ну, там взрослые ребята показали какие-то биты, там что-то там простейшее. Я уже потом сам начал обучаться. В общем-то, я снял полностью, например, альбом «Led There Be Rock» и ACDC. Потом я полностью играл «Made in Japan» «The Purple» вместе с соло и соло Яна Пейса я прям снял целиком. Круто. На барабанах. То есть я в детстве играл намного лучше, чем я сейчас играю. Вот. Ну, просто я не занимаюсь сейчас совсем. Но, тем не менее, менее, вот.
Но сейчас... Киллер Хонда ведь занимаешься?
Да, вот сейчас мы за неделю записали с Максом, ездили в Питер на одну там такую независимую студию. Паренек нас позвал, там дружок мой на Васильевском острове построил себе студию на кожевенном заводе такой, в 100-метровом таком помещении огромном. И вот мы там за 5 дней записали 9 песен для нового альбома вот Киллер Хонды как раз.
Круто.
Собственно говоря. И сейчас я активно занят вот как раз акустическим своим альбомом.
Вот, акустическим альбомом.
Да, который вот мы в конце прошлого года с Корнеем, с Ильей Шповалом и Саней Шленской, моя перкуссионистка, записали 22 песни. 20 из них — это мои песни с разных альбомов, типа переигранные просто в таком новом направлении, как бы я его называю этно-техно. И парочка новых, «Молекула», не издававшаяся нигде, то есть я играю только на акустических концертах, и песня «Ева», которую я написал еще в конце 80-х годов, и она должна была войти в мой первый сольный альбом 91-го года, который я потерял.
То есть как потерял?
Ну, в общем, мы записали этот альбом, то есть у меня там живой состав, мы где-то за 2 недели записали альбом, что-то порядка 15 песен, и вот я вот с этой катушкой, это была весна, вот прям вот как
сел
вот сейчас.
Такси?
Да какой такси еще хлеще?
В метро?
Да какой метро?
Пешком?
Шел из студии, видно, пешком, куда-то я шел с этой мастер-катушкой и встретил приятеля, с которым там что-то играл. Давным-давно в каких-то там тоже проектах. Он, ну и так, пивка, что-то на улице попить, как бы красота, вот это вот только распускаются почки, запахи, вот эти птички.
Эх.
И он меня такой, ну уже выпиваем с таким, ну что, чем занимаюсь? Говорит, да вот альбом записал. Он говорит, дай послушать. И вот, собственно говоря, я ему дал послушать, и вот он с тех пор один его и слушает, как бы до сих пор.
Я хочу знать, что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас. Я хочу видеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз. Радоваться с тобой и переживать с тобой. Я хочу быть тем, то, что держишь ты сейчас, то, что держишь ты сейчас. Чувствуешь, что чувствуешь сейчас, что ты чувствуешь сейчас. Радоваться с тобой и переживать с тобой. Чтоб ты не грустила никогда, не грустила никогда. В ледяной постели, чтобы не спала одна, чтобы не спала одна. Радоваться с тобой и переживать с тобой. С тобою путешествовать по снам, путешествовать по снам. Чтоб ничто на свете не мешало больше нам, не мешало больше нам. Радоваться с тобой и переживать с тобой. С тобой.
просто я пытаюсь сейчас это все, скажем, систематизировать, у меня не получается, потому
вообще
что я пересказываю.
Никакой системы
именно.
Совершенно.
Так вот, я пытаюсь хотя бы запомнить, но у меня в голове я мечусь от слова, от выражения бобры-мутанты к наблюдателю, потом киллер Хонда, потом еще вот это вот очень сложное про какие-то. Ой, эти два слова я никогда не знаю.
Гравитационная сингулярность.
Именно, именно.
Просто черная дыра.
Слушай, а что ты, идиотский вопрос, у тебя какое образование, что ты заканчивал? Почему гравитационное, я просто не понимаю. Это любовь к физике, что ли?
Я музыкальный педагог. Не, ну я люблю, да, физику и квантовую в том числе. В общем, у меня мама математик, физик. Вот, у нее там несколько высших образований, там работал на каких-то секретных заводах, институтах, там, ну, вернее, вот институт, при котором даже есть целый завод, вот, и так далее. Вот, то есть у нее, ну, вот сейчас даже вот дочка у меня вот по математике, то есть мама ее там прям вообще, ну, гениально учит сама.
А ты?
Ну, я как бы больше все это на таком, на неглубоком уровне воспринимаю всю эту физику. Вот. Мне, наверное, больше квантовая физика интересна, чем просто физика и математика. То есть поэтому я математику я вообще не люблю, особенно в музыке. Например, вот этот вот мат-рок, так, например, современно. Ну да, я могу послушать там какой-нибудь Мишуга там, или еще что-то, но это очень быстро надоедает. Как бы это вот все вот это написанное в нотах, вот это математически просчитанная как бы музыка. То есть не очень я большой фанат. Ну, наверное, вот из этой музыки мне больше вот King Crimson группа нравится, потому что у них все-таки есть какой-то элемент жизни в музыке. Ну, вот, в отличие от современной мат-музыки, там, математической, так сказать. Поэтому мне все-таки нравится жить по ощущениям и по эмоциям, по чувствам, вот, логику включать, но включать ее в нужные моменты, скажем
это
так.
Это в какие, интересно?
Ну, например, когда тебе навстречу идет толпа пьяных гопников, тогда логично будет бежать в другую сторону, а не идти напрямик.
Понятно, выкрутился. Ребзя, он выкрутился. Все понятно. А ты в армии был, да?
Да, был.
Ну, это вот единственное, что я прочитала. Ну и что, и как ты уцелел вообще?
На самом деле, я армию воспринимаю как какой-то такой в моей жизни такой классный санаторий я попал. Ну, вот, я очень много песен написал. Там, например, в армии была написана «Лошадка», к примеру, вот, в 93-м году.
И попытка уйти от реальности, что ли?
Ну, да, наверное, да, ну, была да. такая попытка. Ну, не то, что даже попытка, оно само собой получилось. Я не пытался ни от чего уйти, но в тот момент, оглядываясь назад, я был близок к совершению очень серьезных таких поступков в жизни, которые смогли бы ее полностью изменить, и, возможно, бы сейчас перед тобой сидел не мальчик, а девочка, к примеру.
Это в каком смысле?
Ну вот, у меня даже...
В контексте армии особенно меня это интересует.
Нет, это было до армии, незадолго. То есть я, у меня даже была накоплена сумма на то, чтобы сменить пол.
Угу. Прекрасно.
Вот. Ну, не в квартире, а вообще.
Я понимаю, что не имеется в виду пол и потолок. Про армию спросила, кстати, не случайно. У меня все-таки сын. Не понимаю, насколько преувеличены страхи по поводу армии. Но это другая тема.
Не, ну мне кажется, вот если так разобраться, на самом деле, вот если, ну, как бы нет военных действий, не надо там стрелять по людям, убивать кого-то. Вот, ну, армия, в принципе, такая штука для мальчиков.
Полезная?
Ну, для 90%, я думаю, да. Ну, вот я смотрю на людей, которые там не были, и смотрю на людей, которые там были, в общем-то. В принципе, даже космонавтам, я думаю, там не помешает побывать. Ну, чисто вот для ощущения реальности, скажем так. Вот чисто вот для того, чтобы это зафиксировать. Потому что я, например, в армии был. Никто не верит, что я был в армии. В принципе, я когда говорю, что я был в армии, на меня смотрят, да ладно, не гони. Ну, то есть там оттуда люди приходят совершенно другими. Я это прекрасно понимаю, как она ломает. А я на самом деле сломал армию. То есть, как бы меня из части, меня командир части просто с криками просто выгнал из части. То есть он меня послал на три буквы конкретно при всех. А я говорю, извините, но у меня еще обходной лист, я еще не до конца, у меня все подписи. Он говорит, пошел на... Вот так вот прям орал на меня. Я говорю, ну ладно, что, хорошо. То есть я даже не дослужил до конца.
Ничего себе.
А потом, типа, на мне были все нарушения формы одежды, вот которые можно было придумать в армии. Потом я ездил на гауптвахту, это такая тюрьма армейская. То есть я туда ездил как на санаторий. То есть у меня там были друзья, там татухи себе какие-то делал. Ну, короче...
А сколько лет? Два? Когда сколько там
служили? У меня так
там?
Получилось... что я отслужил всего 16 месяцев. Я говорю, меня выгнали из армии.
Год и 4.
Ну, типа год. Даже меньше полутора лет.
Но я хочу тебе сказать по поводу смены пола. Перед тобой сидит человек, который очень хотел в армию в свое время. Меня просто эта тема забрала так. Я уже стала искать вообще, где же можно это все сделать.
В Израиле.
Вот. И чуть не попала в израильскую армию. Вот, до этого, конечно, я пыталась
или
попасть...
Или Китай.
Был французский легион.
А, да, туда
но,
тоже девушки.
Да,
брали.
Но мне сказали, что очень плохо относятся они не французам. А потом в какой-то момент я подумала, а зачем она, в принципе, мне скаталась во Франции, эта армия? И вообще, чего я хочу? Я поняла, что я хочу дисциплины. А потом я подумала так, а действительно ли я хочу дисциплины?
И вот... Может, больше ответственности какой-то,
ну,
все-таки,
да,
меньшего такого, как она сказать, эгоизма все-таки, да, вот она...
Ну, знаешь, вот это вот, извини, что я перебиваю, но просто дело в том, что я подумала, ну, дисциплина, да, так я это хочу дисциплины. Я всем рассказала, я это хочу дисциплины, я хочу в армию дисциплины. А мне говорят, а что ты будешь делать? Я говорю, отжиматься. И тут я при этом подумала в какой-то момент, какая я дура.
Спортзал, да?
Да иди в спортзал, зачем тебе эта армия вообще? А тут еще, знаешь, вышел этот фильм «Солдат Джейн», где Деми Мур такая лысая просто со страшной силой.
Все время отжимается.
Вот, и все время отжимается, она отжимается. Вот, и тут я думаю, побреюсь-ка я. И тут я побрилась, я думаю, черт, череп не такой красивый, нет, в армию не пойду. Ну да, все, я родила детей.
Ну, девочка,
все очень быстро вылечилось, конечно.
Класс, хорошая
безусловно.
История.
Ну да-да-да. Ребят, сейчас прервемся и очень скоро продолжим. В эфире программа «Последний герой. Акустика редких людей». И мы продолжаем нашу беседу. И я попала после рождения детей в такую армию. Ты себе просто не представляешь. Как... Двойня же еще.
Там ну уже... да, они мушируют нормально вообще.
Просто.
Да.
Я еще начала петь.
В постоянном наряде находишься.
Как,
да?
Как таковая. Просто я еще их кормила. Да, причем да. Я их кормила полтора года. Но это был адский, адский ад. И, в общем, слава богу, что... Ну, хорошо, что они родились. И дети, я убеждена в том, что... Ну, у меня очень жесткое мнение по поводу девушек в рок-н-ролле вообще. Потому что, когда мне задают вопрос, а вот стоит или не стоит, я говорю, 15 раз подумайте, стоит или нет. И на 16 откажитесь, пожалуйста. Особенно журналистки молодые обижаются. Это сексизм! Я говорю, как хотите. А я говорю, потому что женщина что? Женщина должна вот дома сидеть и, там, не знаю, готовить суп. Как вы можете так говорить? Я говорю, потому что это очень жестко, потому что и тут нужно...
Тут нужно сделать выбор, в принципе.
Тут нужно сделать выбор, безусловно.
Это как бы такая тема, что либо ты там, либо ты не там, в принципе. Потому что, ну да, очень многие идут, скажем так, в популярную там музыку для того, чтобы, условно, потом более выгодно выйти замуж. Вот. Ну, мы видим все эти примеры поп-исполнителей, которые поют, поют, и потом раз выходят за бизнесмена либо какого-нибудь там, и отлично себя чувствуют, дальше уже не поют.
А ты можешь сказать...
Но рок-н-ролл — это другая история, конечно.
Нет, рок-н-ролл — это же скач, безусловно.
Это жесть, да, она согласен. Это вот как наркотик по-любому. То есть здесь нужно понимать, действительно, что ты к этому готов.
А понять невозможно.
Это действительно, ну вот по статистике реально, вот, ну я вот читал тут недавно какую-то историю, что труд музыканта, он приравнивается к труду шахтера по каким-то вот затратам энергетическим, физическим и так далее.
А я видела Esquire, и там фотография парня до концерта и после.
Да,
видел?
Я тоже видел.
Видел
фотки,
эту фото, да?
Да?
Где же я, не помню, где это было, но
да
не важно.
Да я реально, я взвешиваюсь, я по 2 килограмма за концерт у меня вылетает, просто я не понимаю, куда.
Да, это так.
Когда я играю за барабанами, еще больше. То есть я вот...
Не, ну барабанщик-то вообще, мне кажется, это космос, это же такая координация. И потом, вот я думаю, у нас классный барабанщик, я думаю, как вот он, как вот, например, он может пить пиво, и вот он такой жилистый, ну как он может это все выдерживать? Это же 2 часа нужно молотить со страшной силой.
Да, причем нельзя как бы ослабевать.
Именно, так держать. Самое главное, это стабильность.
Как начал, так и закончил.
Стабильность,
да,
без вспышек.
А лучше еще разогнать. Еще лучше еще громче начать играть под конец.
Да.
Это еще круче.
Да. Если есть, конечно, силы.
Не, вот есть барабанщик, да, вот у меня был барабанщик, вот реально по нему не скажешь. Вот ну, маленький, худой, щуплый, кучерявый, в очках. Но человек реально, то есть вот 2-2.5-3-часовые концерты, вот я вот в шоке вообще, то есть вот он как начал, то есть не устает человек. Угу. И в принципе у нас концерты шли прям, ну, каждый день, там 5 концертов, 1 выходной. Хотя вот по нему он там физкультурой никакой не занимается, ничего. ничего такого. Вот просто...
Еще и худой.
Маленький, худой такой вот воробушек такой, знаешь.
У меня вопрос. Сколько в тебе человека рассудительного и сколько в тебе человека, который способен просто пустить свою жизнь под откос из-за этой самой любви? Насколько она тебе нужна? Или ты ходишь такой весь себя спокойный, уравновешенный и размышляющий?
Да, думаю я постоянно, вообще не прекращается, по-моему, этот процесс ни на секунду. И думаю обо всем подряд. И иногда, наверное, слишком много думаю. Чересчур глубоко копаю, конечно, загоняюсь и прочее. Мне все-таки нравится это ощущение, когда ты вот падаешь в любовь, вот именно вот реальное такое падение. То есть ты встаешь спиной к пропасти, расставляешь руки и просто падаешь, короче, такой. И будь что будет, там, головой ты ударишься или на ноги приземлишься, вообще неважно, полетишь или вот разобьешься насмерть. А совершенно в этот момент меня не волнует, как бы, как говорится, будь что будет, а завтра посмотрим. То есть, не знаю, меня это... Если действительно складывается таким образом, что это происходит, то я этому не сопротивляюсь. Но если это просто... Если я просто понимаю, что, ну, эти чувства не такие, чтобы вот относиться к этому серьезно, я всем своим видом, своим отношением...
Что несложно, дорогие друзья.
Да, показываю, что оно именно так.
Билось занозой в сердце мое стрела Купидона. Хочется вытащить и никогда не думать об этом. Боль нестерпима, и мне до сих пор была незнакома. Солнце безжалостно выжгло глаза своим ярким светом. Одна она повсюду, где бы ни скрылся я, во все глаза пенится. Только одна она. Больше нет места, где бы я мог мое стрела Купидона. Злобный уродец никак не оставит в покое. Пусть будет больно, силы найду и выдерну с корня. Новая жизнь, нужно понять.